Приветствую вас, дорогие друзья, и хотим вас порадовать новой встречей. Как-то логично, что после двух чаепитий с Натальей Александровной Тополовой сегодня мы пригласили, я хочу вам представить, ее однокурсницу по выпуску из отделения теологии, но путь которой совершенно особым образом складывается, ее и научный, и теологический путь. Анну Усачеву приветствуем сердечно вас, дорогая Анна.
Приветствую.
Я даже не знаю вас по отчеству, хотя вы преподаватель не с меньшим, а, наверное, даже уже и с большим опытом, чем Наталья Александровна, потому что ваши педагогические труды не на нашей кафедре совершаются, хотя я помню некоторые лекции, которые мы по нашей просьбе и приглашению вы читали для наших студентов. Но я пару слов скажу об Анне, что ее путь сложился, может быть, более научно, чем ее подруги, а я их сразу, конечно, нельзя было их не заметить, когда я пришел совсем неопытным еще преподавателем по благословению нашего правящего архиерея на отделение теологии. На первой парте сидела такая Анечка с Наташечкой, которые, ну, конечно же, отличались даже от своего очень хорошего курса особой глубиной знаний, какой-то живостью в глазах и в языке, и разнообразием знаний уже к тому времени, к третьему-четвертому курсу, когда мы познакомились. Но путь сложился совершенно разный. И Анна уже и защитила кандидатскую диссертацию, насколько я знаю. И чем особенно для нас интересен ее опыт, она уже немало потрудилась и в Европе. Это чудное направление, это многосклоняемая угроза для нас, или наоборот, источник богатства, это Европа с ее образованием. Зло для нас или добро, но Анна имеет практический опыт трудов там, и научных, и, может быть, уже отчасти преподавательских. Как-то это совмещается в вашей деятельности, да?
Да.
Ну вот мы с Натальей Александровной пытались в одной из передач как раз эту тему поднять, насколько наука теологическая вообще сейчас не образовательное направление, которое, несомненно, мы и реализуем, и говорим о его необходимости, и особенно в практической части, но при этом будущее его, насколько мы выяснили в нашем чаепитии таком неформальном, во многом зависит от качества самого научного, научного делания. Хотя при этом развели руками, что очень для этого мало данных. Ну, у нас, может быть, и неплохой подбор преподавателей, но очевидно, что есть какие-то ресурсы, которых нет. А чем Европа в этом отношении, ну и для вас оказалась привлекательной? Может быть, это просто этап, который вам нужно пройти? Или это действительно те богатства духовные, научные, которые вы сейчас возделываете, приобретаете и приумножаете?
Ну, здесь прежде всего все начинается с самых простых элементарных вещей, таких как отсутствие литературы. Потому что, скажем, например, я специалист в области патристики, то есть я занимаюсь исследованием древних работ, написанных нашими святыми отцами церкви, написанных на древнегреческом и латинском языке. То есть для этого мне прежде всего необходимы сами тексты, для того, чтобы я могла их читать. А хороших изданий у нас, к сожалению, нет, и все это уходит глубоко корнями в историю советского прошлого, потому что вот интересно, говорят о том, что во времена советской власти в первую очередь закрыли все, что было каким-то либо образом связано с церковным образованием и вообще с церковью. То есть такое гонение масштабное на церковь происходило, но дело в том, что в то же время происходило масштабнейшее гонение на классическую словесность. То есть с приходом к власти советских руководителей были закрыты все отделения классической филологии, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Но даже там, на этих отделениях, был установлен очень суровый контроль за тем, что преподается, изучается, и поэтому доступа к первоисточникам просто не было. И, собственно говоря, здесь тоже, если поддержать вашу волну и вспомнить, немножко вернуться в прошлое, вспомнить о том, как мы с вами встретились, и тоже это было исполнено приятных впечатлений. Я помню наши первые лекции у вас, которые наполняли
восторгом. У меня был творческий компонент такой достаточно для вас, может быть, но новый. Я, может быть, не мог блеснуть какими-то богословскими знаниями даже на том, что вы уже получили к четвертому курсу, но какой какой-то ресурс литературный, поэтический?
Нет, это было очень важно, особенно в отношении того, что я помню, как загрустили мы с Наташей после того, что мы стали думать об аспирантуре, о том, что хочется продолжить это образование, написать диссертацию. И тогда еще в то время был руководителем, заведующим кафедрой отец Александр Добросельский, и он нам сказал, что... В общем-то, у нас нету богословской аспирантуры, и поэтому вам придется искать аспирантуру по каким-то смежным специальностям, например, по истории или философии или что-то еще.
Он правду сказал?
Да, абсолютно, но... За этим нужно было или классической филологии, но за этим нужно было ехать в Москву. И мы так приуныли, потому что Москва — это далеко, и вроде бы не очень, но мы сейчас об этом знаем. И страшно. А как раз когда вы приехали и стали, вот, собственно, с вашим московским опытом показывать, каковы знания богословские в Москве могут преподаваться, для нас это было очень большим значимым этапом. Вот. И, собственно, наш с Наташей, руководитель аспирантских работ, отец Мефодий Люточкин, он нам сказал: девочки, если вы хотите писать по классической филологии, то вы должны всю литературу изыскивать в РГБ, в Российской государственной библиотеке. И действительно, у нас...
Отречься от рязанского подданства.
Абсолютно отречься. Да. Но самое интересное, как потом мы выяснили, даже в Москве этих книг практически нет.
А дореволюционный опыт скромный, да? Понятно, что 20 век оказался провальным в России для этих переводов. А до этого тоже этот период...
Ну, вы знаете, если говорить о серьезной науке, то есть, скажем, дипломную работу ты напишешь на дореволюционном материале. Собственно, так я и Наталья, так мы и сделали. Но когда речь идет об аспирантской работе, кандидатской работе, там уже научная новизна нужна. И поэтому ты уже не можешь не учитывать тех исследований, которые в это время проводились зарубежными коллегами.
А учитывая общее пространство международное, теперь уже созданное, хотя оно и поругиваемое, но тем не менее существующее, тогда вопрос только в знании языков, или все-таки есть еще какие-то необходимые рычаги, при которых возможно осваивать то, чего у нас нет, а там сохранилось?
Прежде всего необходимо знание языков, конечно. И вы знаете, вот в отношении поругиваемого тоже хотелось бы сразу добавить, что... Мне много раз приходилось с этим встречаться. Есть некоторое предубеждение о том, что православные, они только в России. Но на самом деле стоит сделать шаг за границу России, и ты понимаешь, что, например, те же самые достоинства и, в общем, очень большие достижения современной патристики и библеистики, они вынесены в Европе буквально на плечах тех иммигрантов, которые во времена советской власти или уехали в Париж и основали там институт Сан-Серж в Париже, или уехали в Америку и основали там Свято-Владимирскую семинарию и так далее. У нас есть очень сильные центры по исследованию и библеистики, и наследия святых отцов в Европе, в разных странах, в разных городах. И что интересно, после Второй мировой войны одна из основных инициатив в области культуры и науки, которая была предложена, кстати, основателями Второго Ватиканского собора, ну и плюс исследователями более широкими, это было такое движение, которое провозглашено было отцом Даниилу, «Назад к отцам». И он и его соратники, они под этим подразумевали то, что разрозненная Европа, находившаяся в состоянии глубокого духовного кризиса, сейчас, наконец, должна и может объединиться. И вот этой духовной скрепой должно послужить наследие святых отцов.
Очень справедливо.
Да. И они тогда начали, впервые собрали Оксфордскую конференцию по патристике, которая сейчас каждые 4 года собирается, и там очень большое представительство православных исследователей. Вот, собственно, мой путь в патристики с этой конференции начался.
Вам удалось поучаствовать в ней и с каким-то уже предложением, идеями?
Да, конечно. Я там участвовала, организовывала даже такой воркшоп, то есть секцию небольшую с международными учеными. После этого мы издали сборник работ. И, собственно, после этого я как раз поняла, как это важно, интересно и значимо заниматься вот такой работой с коллегами, потому что, вы знаете, здесь тоже возникает некоторое, ну, не знаю, может быть, прелестное отчасти, но райское чувство того, что когда ты общаешься о действительно важных христианских догматах со своими братьями во Христе, будь то католики или даже протестанты иные, вот эти границы, они стираются не потому, что их нет, а потому что ты понимаешь, что есть большое количество ученых, которых интересует
общие ценности
суть.
Есть в основании лежащие.
Да, да. И поэтому вам как будто бы ничего не мешает. Или, например, много было тоже таких случаев у меня. Вот последние 2 года мне пришлось провести в Дании. То есть стажировка у меня была там, правда, она была от Евросоюза, но я сама выбрала датский университет, потому что там были знакомые очень хорошие, и я знала, что там мне удастся тихо и хорошо поработать. Вот. И как раз этим местным профессором датским, который был моим принимающим профессором, мы с ним отправились один раз, он попросил меня в качестве помощницы отправиться с ним на лекцию открытую для протестантских батюшек. И лекция была посвящена как раз проблеме предопределения, которая, как мы знаем, у нас является ключевым, но одним из ключевых сложных
противоречивым
моментов.
Да, по нашим позициям с ними, да.
Да-да-да. И я была очень... Я говорю, слушай, может быть, все-таки такая тема, если ты спросишь там моего мнения, тем более ты читаешь не ученым, а батюшкам. Он говорит, подожди, мы с тобой поедем, ты все увидишь сама. Значит, мы приезжаем, он начинает свою лекцию, основанную как раз на обзоре святоотеческого наследия. И вот этим 50-60 батюшкам он, основываясь на святоотеческом наследии, вещает, что никакого предопределения нет, что у святых отцов мы этого не находим. А потом вдруг переводит внимание на меня и говорит, кстати говоря, хотел вам представить вот свою коллегу, она православный исследователь-патролог. Можем тоже спросить, нашла ли она какие-нибудь примеры значит, предопределение у святых отцов, потому что он больше специализируется по раннехристианским писателям, а я по 4-му и дальше, 5-му, 6-му веку. Я говорю, нет, но можно ли мне какую-нибудь клетку, чтобы спастись, не знаю, от тухлых яиц и яблок?
Может быть, наоборот, должно было быть воодушевлением миссионера, который сейчас перекует целых 60 пасторов.
Так вот, самое интересное, что пастор, я ожидала, в общем, бума какого-то. Они с большим интересом стали задавать вопросы. Действительно, слушайте, а что вы посоветуете почитать? Потому что вот как-то у нас сложилось, вот мы с лютеранской традицией знакомы, читали, потому что так интересно. В общем, мы закончили эту лекцию тем, что предложили им список литературы, оставили свои имейлы, пожалуйста, оставайтесь в взаимоотношении, общении с нами, если есть вопросы. То есть я к тому, что наша наука, она тоже несет как раз то самое миссионерское слово, о котором, в общем, сидя в своем кабинете, ученый не подозревает иногда, но, тем не менее, свои плоды.
Скажите, с этим вашим трудом в Дании, как оказалось это возможным? Все-таки вы это искали или вы оказались востребованы какими-то направлениями, которых у них была, ну, если не вакансия, то, во всяком случае, ожидание соратников?
Нет, вы знаете, я... то есть... К тому моменту, как я подала заявку на датский проект, то есть, вернее, он был не датский, он был это вообще, на самом деле, одна из самых престижных европейских стажировок. Мария Сокольская-Кюри Individual Fellowship, то есть персональный грант от Евросоюза. До этого у меня уже был достаточно продолжительный послужной список всевозможных международных участий в конференции, организации, публикации сборников и так далее, там кратких стажировок в Париже, в Ирландии. Но последний этап, который как раз и предварил вот эту датскую стажировку, это было участие в международной конференции, посвященной Оригену, она называется «Оригениана». Вот. Каждые 4 года тоже она проходит. И как раз на той конференции, где я принимала участие, она проходила в Дании. И я познакомилась вот с этим профессором, и он говорит: слушай, так интересно все, что ты рассказываешь, у нас вообще очень мало патрологов, может быть, ты как-нибудь могла бы приехать и прочитать курс лекции для моих студентов. А, опять же, я очень удивилась, потому что студенты были в основном PhD, то есть аспиранты и магистранты, уже достаточно опытные студенты, и зачем я нужна в протестантской стране? Первый вопрос, который они мне задали, я помню, был: а вы правда христианка? И правда православная? Я так порылась, достала свой крестик и говорю: да, могу символ веры прочитать. Но символ веры у нас с ними один, конечно. В общем, с этого курса лекций все и началось.
Интересно.
Он стал настаивать на том, чтобы я подала заявку на этот проект. И причем эту заявку, в то время я преподавала в ПСТГУ, в церковной аспирантуре, еще работала редактором, то есть три работы в Москве, никакого свободного времени.
Приходилось ее лепить между
лекциями. Ее лепила буквально вот на коленках, где-то там занимаясь какими-то другими вещами. Вот. И я была абсолютно уверена, что он будет провальным, потому что, собственно, рассмотрение этого проекта было в 2010 году, как раз когда у нас начались вот эти сложности с Европой. Mm-hmm. То есть там вопрос о Крыме встал, mm-hmm. Олимпиада в Сочи. И было очень даже смешно, потому что когда мне на e-mail пришел ответ, а у них, знаете, еще они же любят 20 степеней защиты, они написали, что ответ по вашей заявке поступил, можете зарегистрироваться там, залогиниться здесь, и здесь, и здесь, и тогда вы его узнаете. Я знаю, что он все равно отрицательный. И сразу написала Андерсу о том, что спасибо вам большое за помощь, но вы же знаете, что ничего не получилось. То есть я не стала смотреть, потому что мне было некогда. И он мне через час пишет возмущенное письмо: ты что, с ума сошла? Тебе нужно срочно подписывать контракт в течение там этой недели, иначе ничего не получится. Вот. То есть, причем проект был посвящен исследованию наследия святителя Григория Богослова. Ну зачем вдруг европейцам понадобилось изучение Григория Богослова и
русской девушкой?
Да, и большие деньги за это платить. Зачем? Но вот оказывается, что...
Удивительно. Поневоле напрашивается вопрос, что один из главных предметов в нашем теологическом рязанском образовании должен быть язык. А что за, во-первых, чудотворные эти языки? Это что-то древнеарамейский? Какой вы изучали более-менее в основательном?
Ну, прежде всего, наш древнегреческий, потому что язык нашего священного писания и язык наших святых отцов. Потому что здесь тоже важно, конечно, сказать о том, что... Как любой человек, который знаком хоть с каким-либо иностранным языком, и если он хоть раз в жизни читал, например, Шекспира в оригинале или какое-то еще произведение в оригинале, он знает, что очень важен контекст. И всякий раз, когда мы читаем перевод не просто на наш язык, но на нашу философию, на наш образ жизни, потому что все концепции, они живут в языке, их невозможно перевести. И поэтому, если хочешь познакомиться со Священным Писанием, здесь еще, конечно, очень много комментариев и так далее, но если уж речь идет о святоотеческом наследии, то абсолютно невозможно его читать вне контекста, если ты хочешь действительно прочитать и понять. Вы знаете, мне даже было в некотором смысле очень страшно, потому что первое впечатление, когда я приехала в Данию, мне дали мой офис, поставили большой компьютер и сказали: все, все, что ты хочешь, у тебя сделано. Теперь сиди, занимайся, пиши свою книгу про Григория Богослова, про его богословские речи. И тогда уже, в общем, имея продолжительный опыт работы с древнегреческими текстами, и святоотеческими, и философскими, я думаю, ну хорошо, я должна сейчас отлично все сделать. Открыла Григория Богослова и начала его честно читать. И я честно сказала себе, что я ничего здесь не понимаю. Потому что если я смотрю на эти термины, и у меня сразу возникает огромное количество вопросов, потому что я понимаю, что они философскую нагрузку несут неимоверно обширную. И поэтому вот те шесть веков, начиная там с VI века до Рождества Христова, Платона, Аристотеля, и заканчивая IV веком по Рождеству Христову, то есть, собственно, Григорием Богословом, огромное количество философской и научной, в том числе медицинской, лингвистической, они все это использовали, мудрости Буквально текст этим насыщен и перенасыщен. И я должна в этом разбираться для того, чтобы честно как-то это интерпретировать. Но для этого очень важно хотя бы эту задачу перед собой ставить.
Да, и дорога осилит идущий, там уже по ходу дела втягиваешься. Да. Удивительный опыт, я думаю, очень благодатный и необыкновенно поучительный. Как раз, по-моему, надо бы уж про вас... Ну, мы так, видите, снимаем передачу. Вот, но надо бы еще это сделать. Точнее сказать, вам не лениться своим опытом все-таки делиться, как, что вы делаете сейчас, поскольку это как раз воодушевляет к той самой серьезной деятельности теологической, о которой мы говорили с Натальей, ну, как бы шлепая по воде. Ну, а что всплывет, может, откуда-нибудь эта деятельность? А вот ваш собственный труд и уже некоторые плоды его, которые уже сейчас можно и видеть как-то. А, кстати, сказать о плодах, что-то обратно переводить будем, что-нибудь на русский из вашего уже нынешнего этапа каких-то публикаций, трудов, достижений?
Ну, вы знаете, здесь вот мне тоже многие задают этот вопрос. То есть книжку, которую я написала, она, естественно, на английском. Здесь тоже сложно перевести ее на русский. Мы часто обсуждали это, вот в том числе на заседаниях кафедры в Свято-Тихоновском университете. Дело в том, что, к сожалению, вот эти 70 лет советского режима отбросили нас в прошлое достаточно далеко, поэтому нам сейчас проще работать на заграничном фундаменте, так скажем. То есть на английском языке, ну, хотя бы на английском, можно на французском, но английский самый международный, и поэтому на нем больше всего пишется, конечно, статей и монографий, чем переводить это все на русский язык. Потому что здесь необходимо построить очень большой философский и терминологический понятийный аппарат. Да. И это не делается в одно поколение. Это несколько поколений как минимум. Поэтому для современных ученых проще подпрыгивать, скажем, вот на тот уже несущийся локомотив.
Да, изменять моду собственного восприятия, в том числе на языковые другие уровни, которые... Хотя, ну, перевели же, и Лоскова перевели с французского, и, ну, там, и Мандрита Сафрони перевели с английского. Переводим же. И это питает во многом сейчас современное, пускай учебное богословие в формате наших преподаваний. Вы видите сейчас какую-то перспективу своего научного присутствия в европейских...
Да, разумеется. То есть вот следующий проект у меня будет в Финляндии, и он будет посвящен очень интересному святому отцу Немесии Месскому, который написал труд, называющийся «De natura hominis» — «О природе человека». И в этой работе удивительным образом совмещаются пласты богословия и медицины. То есть он подошел к изучению богословия с точки зрения медицины, вообще знания о человеке. Причем многие историки медицины восхищаются этим трудом, потому что они совершенно не могут его понять. Вот вы знаете, в современной медицине мы знаем, что достояние МРТ, которое подарило нам исследование мозга, магнитно-резонансное тестирование, это то, что различные функции человеческого организма локализованы в различных отделах мозга. Откуда святой отец 4-5 веков об этом знал? А он знал. И он описывает вот эту локализацию различных функций не только с точки зрения медицинской, но скорее с точки зрения того, как великолепно и прекрасно божественное творение. И именно поэтому историки медицины отреклись практически от изучения этого текста, потому что они говорят, он до такой степени насыщен богословской терминологией, что мы сдаемся.
Это самая настоящая христианская антропология, получается, богооткровенная, благодатная, связанная тесно с мировоззрением таким религиозным, скажем, христианским, и при этом это как раз ответы для себя, находящие в самой природе, и душевные, и телесные, да?
Да, да. И вы знаете, удивительным образом учишься дерзновению святых отец, потому что они в свое время совершенно не боялись использовать все лучшее, что преподносило им языческая, ну, или, можно сказать, светская наука того времени, для, в том числе, например, Немесия, он активно полемизировал с монофизитами для отстаивания своих религиозных интересов. Но если Господь с нами, то кто же наны?
Помоги вам Господь, дорогая Анна, и очень надеемся, что все-таки с каких-то вершин этого древа вами лелеемого, научного, все-таки какие-нибудь верхние фрукты достанутся и нашим российским богословам и теологическим отделениям. Благодарю вас сердечно за, и за ваши труды, и за столь интересный и увлекательный для нас рассказ. И вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Храни вас Господь. Всех благ.
Всего доброго.